14.10.42 Москва. Дорогие Женек и Женя, я уже 2 недели как в Москве. Первые часы в вечер приезда у меня было чувство новизны и отвычки, и на другой день прошло. Я остановился у Шуры. Когда я уезжал из Чистополя, у меня было намерение остаться здесь на зиму, даже в случае больших неудобств и трудностей, и если бы мне отказали в постоянной прописке. Я рассчитывал, что в Москве должно чувствоваться нечто исторически новое, и сквозь любые лишения — некоторое предвестие завтрашнего дня. Кроме того, мне казалось, что, с одной стороны, я буду эту зиму свободен для передвижений и меняющихся наблюдений за отсутствием большой постоянной работы. С другой, в каком-нибудь из театров будут ставить Ромео, который будет меня поддерживать материально. При этих условиях я думал побывать на фронте, потому что эти поездки не могли бы кормить меня вследствие вероятной неприемлемости моих корреспонденций. Но все сложилось по-другому. В Москве спокойно и очень обыденно. Все наши пристанища, и в частности твое, частью разорены, частью заброшены, все ценное растащено. О Ромео никакому из театров ничего не известно, и совершенно неожиданно я подписал соглашение на перевод «Антония и Клеопатры» для МХАТа, который займет меня на полгода. При этих условиях я решил вернуться в Чистополь, где, хотя жизнь и питание хуже, чем в Москве, но где я буду среди своих и смогу спокойно работать. Ташкент, 20 октября 1942. Дорогой Боречка, вчера пошла слушать Толстого, чтобы спросить там у Чуковского о тебе. Возвращалась с Надеждой Алексеевной Пешковой и говорю ей, если Борис Леонидович останется в Москве, ему всего удобнее было бы поселиться в моей квартире с моей бывшей работницей. Прихожу домой. От тебя из Чистополя, от 16-го письмо с фотографиями, очень хорошее, и тоже фраза о том, где тебе жить, письмо хорошее. Ночью проснулась на мокрой подушке. Из глаз сами собой лились слезы. Не от горя, нет, какие-то теплые, радостные. Я годами привыкаю о тебе поменьше думать. И сегодня ночью я как-то ясно поняла, что очень хорошо удается выработать отношение к человеку, когда этот человек находится на одном месте, в одном состоянии. Но вот он переезжает, возникает опять острое представление, и рывком тебя бросает к нему, ты следишь, ты все время видишь. Я могла бы в эту бессонную ночь написать тебе много горячих слов о своей преданности и о том, как близки и дороги мне твое состояние, твоя судьба и жизнь. А на таком далеком расстоянии, с мыслью, что, может, мы никогда не увидимся, это не стыдно и тебя ни к чему не обязывает. Я не буду продолжать это письмо. Крепко тебя целую, Женя. Папа вернулся в Чистополь к новому 1943 году, ко дню рождения Ленечки, которому исполнялось 5 лет. Зима была занята переводом «Антония и Клеопатры». Работа над собственной пьесой, о которой он рассказывал маме, осталась неоконченной. Летом он со всей семьей вернулся в Москву. Мы приехали из Ташкента к началу сентября. Удивительно выглядела Москва. Деревья на бульварах были частью вырублены, деревянные заборы пошли на топливо, так что весь город стал одним большим проходным двором. Но к разрушенным домам вскоре привыкали и переставали замечать. Привычно стала темнота вечерних улиц и затененные окна с белыми крестами газетной бумаги поверх стекла. От остававшихся в Москве девочек нашего класса я узнавал о тех, кто погиб на войне. Казалось, это были самые смелые и светлые. Некоторые вернулись домой тяжело раненые, возобновились мои занятия в военной академии. Мама начала работать в мастерской вместе с Робертом Рафаиловичем Фальком. Надо сказать, что в послевоенные годы изобразительное искусство, как наиболее доступное и наглядное, подвергалась едва ли не самому тяжелому гнету. Не говоря уже о молодых или рядовых членах Союза художников, но и известные имена либо были обречены на голод, либо вынуждены были подчиниться жесткому идеологическому нажиму и выполнять заказные работы, не имевшие отношения к искусству. Мамочка тоже не избегла неприятностей. На одном из просмотров в помещении Московского союза художников ее работы объявили идеологически порочными и не соответствующими задачам советского искусства. После обсуждения, вылившегося в жестокую проработку, постановили вывести ее из членов Союза в кандидаты, что не давало ей возможности участвовать в выставках и получать государственные заказы. Отец регулярно поддерживал ее материально, что, с одной стороны, избавляло ее от унижений, с другой — лишало необходимой стойкости, которая приобреталась в соперничестве и составляла главную черту художественной судьбы дедушки Леонида Осиповича, чьим примером всегда мерили свои достижения мои отец и мать. Папа говорил мне, что мамина работа из-за этого не получила той закалки, которую приобретает профессиональный художник, встречаясь на своем пути с холодным и враждебным внешним миром. Вступать с ним в противоборство заставляет его гордость. Мамино искусство волею судьбы оставалось в окружении семейного и дружеского тепла, не сталкиваясь с тех пор со взглядом постороннего зрителя или критика. Осенью 1946 года, после ждановских постановлений, папа читал у себя на даче первые главы доктора Живаго. Не помню, то ли я случайно оказался в тот день в Переделкине, то ли он специально позвал меня. Меня поразили рассуждения Веденяпина, а девочка из другого круга была значительно длиннее, чем в окончательном виде, и написана с большим чувством. Интересно отметить, что Лара в первом варианте была брюнеткой.